новости этого дня. Успеем сказать главное.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня пятница, 17 марта, сейчас 16.05. В студии Юрий Буткин. Мы продолжаем через 10 минут в программе «Против всех» писатель и философ Михаил Веллер. Прямо сейчас к новостям подробнее. Турция сегодня приостановила беспошлинный ввоз российской пшеницы и кукурузы. На импорт продукции власти страны планируют ввести сбор в 130%. На практике это фактически остановка поставок. Ну, так, во всяком случае, пишет «Коммерсант», ссылаясь на Институт конъюнктуры аграрного рынка и национальной ассоциацию экспортеров сельхозпродукции. Турция – второй после Египта покупатель нашей российской пшеницы. С лета прошлого года страна импортировала 2 миллиона тонн. Теперь вот беспошлинный ввоз приостановлен. Речь идет о сборе в 130% на импорт продукции. Вот что говорит глава Российского зернового союза Аркадий Злачевский. Запись предоставлена агентством ТАСС.
На самом деле никакой пошлины там не вводится, там действующая пошлина 130%, они просто перестали выдавать лицензии на беспошлинный ввоз. Приостановили. Посмотрим, как будут развиваться события. Если это системная мера, конечно, это снизит наши объемы поставок. Это второй покупатель после Египта. И это, естественно, отразится на нашем экспорте. Никаких комментариев не было, заявлений никаких Турция не выдавала. Говорили втихаря. Можно только предположить, скорее всего, в связи с тем, что мы так и не открыли турецкие помидоры в России. Конечно, придется искать какие-то новые рынки сбыта, если эта ситуация затянется.
Аркадий Злачевский, глава Российского зернового союза, теперь Дмитрий Рылько, директор Института конъюнктуры аграрного рынка, он с нами на прямой связи. Дмитрий Николаевич, здравствуйте.
Добрый день.
И все-таки вот сейчас господин Злачевский только что говорил о том, что это не то чтобы введение сбора, сбор-то и был, просто нас от этого сбора освобождали. Что для нас означает? Ну вот если правда не продавать туда пшеницу и кукурузу, ну потеряли мы такого покупателя, что будет?
Ну, в этом сезоне, с точки зрения экспорта российских зерновых, я никакой катастрофы не вижу, поскольку, во-первых, что касается пшеницы, то мы в Турцию уже отправили свыше 2 миллионов тонн, и остается отправить, ну, по-разному можно считать, но наша оценка это примерно 1600, может быть 700 тонн, то есть это не смертельно. И эти 600-700 тысяч мы могли бы неким образом пристроить на других рынках. Конечно, не без потерь. Что касается кукурузы, то в этом году Турция вообще не очень много российской кукурузы покупает, поэтому наши экспортеры этого так особо сильно не заметят. Тем более, что в последние недели мы видим, что экспорт российской кукурузы идет уже, так сказать, вниз, потому что, ну, просто таких объемов уже не остается больших. Но если ситуация затянется, перейдет в некую постоянную фазу и перейдет на следующий год, то в этом случае последствия, конечно, для российских экспортеров и для российского сельского хозяйства будут нехорошие, поскольку Турция является действительно одним из двух ключевых партнеров на экспортном рынке зерна.
А чем это объясняется? Действительно это, что называется, ответ за турецкие помидоры?
Вы знаете, я хотел бы еще одну вещь добавить, которая пока не звучит, по крайней мере, я ни от кого ее не слышал. Мне кажется, что это очень важно. Я хотел бы обратить ваше внимание на то, что в этот список товаров, которые лишаются привилегий турецких, попала такая группа, как сырое подсолнечное масло и подсолнечный шрот. Так вот, хочу обратить ваше внимание на то, что потенциальный экономический ущерб для российских производителей от, вот по линии этих двух товаров, он выше, получается, вот по этому сезону, по текущему сезону, чем потенциальный экономический ущерб от потери экспортных рынков зерновых. То есть вот мы не говорим ничего о... Мы очень много говорим о пшенице российской, да, в этой связи, но мы забыли о том, что существует еще вот эта большая
это группа. Это миллиарды или триллионы рублей? Это сколько?
Нет, ну это... Если говорить о долларах, то это сотни миллионов долларов, я бы так сказал. А вы можете,
ну, да,
спокойно перевести...
И последний вопрос, совсем коротко, Дмитрий Николаевич, скажите. Да. Ну вот хорошо, допустим, ну ничего хорошего в этом нет, но в любом случае, если, к примеру, этот хлеб не появляется на турецком рынке, или это подсолнечное масло, можно ли ожидать, что в наших магазинах хлеб и подсолнечное масло подешевеет?
Нет. Нет, это, к сожалению, не приведет, к счастью, и, к сожалению, не приведет никаким серьезным движением на российском внутреннем рынке, который живет своей жизнью по ряду причин. Дело в том, что мы имеем дело с ограниченной экспортной площадкой на юге России, которая ориентирована на экспорт, для которой экспортные рынки в последние годы стали гораздо ближе и роднее, чем внутренние отечественные, в силу транспортной логистики. И вот эта задача, и, так сказать, здесь никакой прямой связи, да и косвенной тоже с российским
Спасибо.
Внутренним рынком.
Спасибо. Дмитрий Рылько, директор Института конъюнктуры аграрного рынка.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва. 94,8.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Власти вернутся к вопросу о снижении скорости в центре Москвы. Речь идет про 50 км в час. Сейчас максимально разрешенная скорость 60 км в час. Так, во всяком случае, говорит глава Центра организации дорожного движения Москвы Вадим Юрьев. По его словам, эксперты просчитывают все возможные последствия. Автоэксперт Сергей Смирнов с нами на связи. Сергей Васильевич, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Ну а по факту-то вообще, там неужели правда кто-то ездит со скоростью 60 км в час? Ну, кроме как по Тверской, к примеру.
Ну, наверное, нет. Просто другое дело, что это как-то необходимо обозначить, да. Хотя я соглашусь, что действительно центральная часть города это уже и так, по идее, стала совсем уже в большей степени, наверное, пешеходной-велосипедной. Хотя предложение-то не ново. На самом деле, вот моя любимая Швеция с точки зрения дорожной безопасности, там почему-то не боятся ограничивать движение вот в таких центральных частях городов, да, там даже 30 км в час ставят. Ну, то есть все прекрасно понимают, что центральная часть, она в большей степени там культурная, историческая, там люди ходят пешком, музеи, театры и все такое. Другое дело, что объездов-то иногда просто нормальных и нету, ну и приходится нам часто мучиться.
И все-таки, когда бы перед вами поставили такой вопрос, вы бы сказали, до скольки нужно снижать скорость в центре города?
Сложно однозначно ответить, хотя на самом деле, ну, 30, наверное, это слишком мало, хотя в каких-то участках, может быть, и имеет смысл до такой цифры опуститься. Но полагаю, что здесь, наверное, все-таки достаточно 50, это крайне, как мне кажется.
Ну и тогда стоит все-таки уточнить, возвращаясь к той же Тверской улице, если устраивать ограничения внутри Садового кольца, это должно касаться Тверской улицы и других таких же широких улиц центра?
Нет, безусловно. Здесь нужно подходить здраво, потому как действительно Тверская достаточно широкая, да, улица, и там вполне возможно при условии обеспечения безопасности тех же самых пешеходов необходимо посмотреть, если там позволяет, опять же, вот безопасность, то почему бы там не оставить существующие ограничения? И в этом нет ничего страшного.
Ну и последний вопрос. И все-таки главная причина введения таких ограничений в рамках центра. Вот нам говорят, что фатально различаются последствия ДТП при скорости 70 км в час или 50 км в час. Но мы же понимаем, что при существующих штрафах ограничения в 50 – это те же 70 км.
Да, к сожалению, существует у нас еще сегодня положение Кодекса административных правонарушений, который карать начинает лишь с превышения 20 км в час, поэтому любое ограничение мы автоматически прибавляем 19 км в час. Это безусловно. Поэтому здесь, наверное, и в этом плане нужно работать, потому что вот эта вилка, которая была изначально, как мне кажется, принята для того, чтобы снизить какую-то напряженность при увеличении штрафов вообще по скоростному режиму, сейчас уже все к этому привыкли, водители, как мне кажется, вот эту вилку нужно убирать. То есть если у нас ограничение 50, значит это 50. Если у вас приборы не могут точно определить, значит уберите эти приборы и камеры автоматической фиксации.
Спасибо, автоэксперт.
Что касается последствий, безусловно, 50 км в час и 70 км в час последствия сильно разнятся и не в лучшую сторону. То есть при скорости 70 км в час последствия бывают неотвратимы.
Спасибо. Автоэксперт Сергей Смирнов.